радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы продолжаем программу «Цена Победы». У нас в гостях Роман Багдасаров, историк, религиовед. И говорим мы об истории свастики сегодня. Роман, мы вот остановились, по-моему, на... Говорили, собственно, перед перерывом больше всего именно, так сказать, там, о возможных переводах. Нам здесь наши слушатели и зрители подбрасывают все новые и новые варианты. Давайте, может, немножко чуть-чуть с этим разберемся. Значит, преподаватель древнегреческого Дмитрий нам пишет: свастика от древнегреческого севастес, благочестивый.
Ну, мне такое толкование неизвестно, хотя этимологически вроде бы близки эти слова, но, в принципе, у греков свастика, она относится к меандрическим символам и до сих пор, в принципе, употребляется в греческой культуре.
Орнаментальным.
Орнаментальный, да, вот в виде такого орнаментального фриза это можно встретить.
Ну, кстати говоря, в России, да, по-моему, и в Москве, и в Питере есть дома тоже с орнаментом.
Это, да, это элемент стиля классицизма, и поэтому он активно употреблялся и употребляется, когда мы...
Понятно.
Здание в стиле
так,
Апирт.
Давайте
да,
еще один вариант.
В русском зодчестве тоже.
Да, но это, собственно говоря, по-моему, совпадает с вашим. Да, Алексей Саратова пишет, это на санскрите это означает благоденствие, сва-стиха.
На санскрите ведь существуют десятки названий свастики. Там, допустим, нангья-варта, это значит свивание, да, чакра-вьюга. То есть у них разные виды, связанные с различными преданиями, мифологическими легендами, то есть...
На каждый конкретный свое название.
Да.
Ну и еще о географии, использованной сегодня, да, свастики. Про Азию мы сказали, вот многих назвали в России, да, народов, там, ну, буддисты там в Калмыкии, тоже понятно. Финляндия, вот нам напоминает про Финляндию, здесь написано, что и на президентском штандарте изображена свастика, потом кто-то написал, что на знамени ВВС в Финляндии изображена свастика. Что вам известно?
Ну, мне известно, что финны, вот они, как любители своей национальной геральдики, они как-то вот отстаивают свое право какого-то отдельного употребления этой свастики вне коннотации с германским режимом эпохи нацизма. Поэтому, да, там мне известно, что это до сих пор употребляется в виде таких вот наградных цепей, но не как основной центральный мотив, а в качестве просто такой вот геральдической атрибутики, да. Да, она активно употреблялась в Финляндии, начиная с конца 10-х годов.
Вот. Ну, она активно употреблялась в Финляндии еще 2000 лет назад, если не больше.
Ну, да.
Ну, я думаю, что, кстати говоря, то, что ханты и манси, там те же, да, родственные народы тоже употребляют ее, наверное, тоже это все как бы...
Совершенно верно. Есть даже
из одного источника, что называется.
Что, если брать вот бранное это качество, да, что именно угро-финские народы повлияли уже на славянский элемент вот, населения России в этом плане. То есть славяне употребляли это, но в резьбе там и так далее. А вот именно в конкретном вот этом виде качества якобы повлияли у графина. Я не буду это разбирать, но вот одна из версий такова.
А вот Ильдар из Уфы нам пишет. В школе говорили, что свастика изначально пошла от древних тюрков. У них она была символом протянутой руки с поднятой ладонью на четыре стороны света, которая значила «мы без оружия с миром».
Ну, вы знаете,
видите, сколько трактовок,
да, тюрки это попозже все-таки.
Они свидетельствуют именно о том, что мы у истоков национальной, этнической вот символики очень многих народов этот символ обнаружим. И, конечно же, люди, чувствующие принадлежность к своей традиции, они будут отстаивать свою версию.
Так, в Приемском музее Смоленска свастика есть на передниках крестьянок. Ну, это мы говорили о том, что на многих костюмах...
Ну, да. Вот Дима спрашивает, так как Гитлер называл свастику? Называл он «Хакенкройц», что в переводе с немецкого значит...
Ну, крюкастый крест.
Крюкастый крест. Хак это крюк, если я правильно понимаю немецкий.
Да, проявил неуважение к индуистской традиции.
Вот, ну теперь вот много очень вопросов, я их просто оставлял отдельно. Так, по поводу того, вот например, Кайрат из Киргизии нам пишет: «Свастика Германии отличалась от традиционной свастики. Немецкая свастика против часовой, настоящая же по часовой. Есть такое разделение на настоящую и ненастоящую?»
Нет, есть разделение на конкретное употребление свастики. Там, допустим, опять же, что мы считаем по часовой или против часовой. То есть, вот в моем понимании, да, вот классическая нацистская свастика – это по часовой стрелке, потому что я считаю не по углам, а по концам. Те же люди, которые как бы рассматривают свастику как некий пропеллер, да, а ее ветви как лопасти, они скажут, что это наоборот, против часовой стрелки. Ну, вот так вот.
А вообще направление лучей по часовой или против часовой, это вообще имеет какое-то смысловое значение?
Да, особенно если это употреблено в каком-то
контексте. Это тоже очень много вопросов на эту тему.
Когда мы видим только один символ, да, но опять же надо посмотреть, где он употреблен. Вот одним из самых интересных, кстати говоря, случаев употребления в России, я считаю, это в куполах русских храмов 15-16 века. Там мы видим часто кирпичиками, ну, не часто, вернее, но там известно около 5 или 6 случаев, ну, потому что и храмов не так уж много сохранилось этого времени, да. Так вот, там из единого центра в этих куполах, а в данном случае речь идет о церкви Иоанна Предтечи в Дьяково, то есть это Коломенское, о куполах Василия Блаженного, о церкви Рождества Богородицы в Путинках, да, то есть вот это примерно одного периода церкви, и там из единого центра исходят вот такие спиралевидные ветви. Вот что это такое? Вот. Существует много мнений исследователей на сей счет. То есть я, например, сопоставляю это с изображениями схождения Святого Духа на апостолов, которые были известны еще со времен Софии Константинопольской, и дупликат как бы этого изображения, он есть в соборе Святого Марка в Венеции, то есть там, где существуют вот эти вот византийские мозаики, да. А, допустим, вот крупнейший византолог у нас в России Алексей Михайлович Лидов, вот он эти изображения в русских церквях, он связывает с Иерусалимским храмом, где, как известно, был открытый верх, и происходило, и происходит до сих пор, да, каждый год чудесное схождение небесного огня на светлый праздник Христового Воскресения. Вот, то есть, может быть, это связано с Иерусалимским храмом и вот с этим событием.
Да? Ну, в катакомбных церквях в Греции, на Кипре можно увидеть в кельях изображение свастики, вот, самой такой традиционной формы, а это еще времена римского владычества.
Ну, вот, может быть, мы перейдем к самому такому сложному вопросу, который многие здесь задают в разных формах. Какой же, вот пишет, например, нам Алекс, какой же славный этот символ и как испортили его смысл нацисты? Или вот еще сейчас попробую найти. О, Господи, не могу найти.
Ну, тогда по памяти.
А вот, Диана из Саратова. Должны ли мы идти на поводу у нехороших людей и отказываться от символов только потому, что кто-то их опорочил? Да, понимаете, с другой стороны, есть опасность, что, ну, реабилитируя, если хотите, свастику, да, в качестве древнего символа, не имеющего отношения, по сути своей, к нацизму, хотя он, этот символ и был взят нацистами как собственный, не создаем ли мы риск использования того же символа этого нацистского, ну, не нацистского, а древнего, но который был на вооружении, если можно сказать, у нацистов, вот этой свастики, разными, как пишет Диана, нехорошими людьми.
Такой риск, конечно, существует. И преуменьшать эту опасность не следует. Но в то же время, вот мне, как этнологу, религиоведу, мне бы не хотелось, чтобы прерывались традиционные формы употребления свастики, да, под маркой там борьбы с нацизмом и так далее. И смущались, допустим, люди какие-нибудь там бабушки, которые там издревле этот символ вызывали, вот так к ним приходил строгий дядя и говорил: нет, ни в коем случае, вы знаете, не плевать на вашу традицию, нельзя, и все.
Но, с другой стороны, когда на стенах рисуют, да, или там на стенах домов рисуют, или на заборах свастику, то понятно, что это не рисуют не древний символ,
совершенно верно,
а нацистский символ.
Это элемент уже протестного мировоззрения. В данном случае, я считаю, оптимальным было бы вот составление реестра, перечня визуализированного изображений свастики всеми организациями времен Третьего Рейха, да, запрет на политическое употребление этих символов. Вот. Ну, вот такое отграничение как бы политического употребления от традиционного и культурного. Ну, и в первую очередь должны быть запрещены именно те виды свастики, которые употреблялись в гитлеровской Германии, да.
То есть, которые имеют как бы такую прямую ассоциацию. Да?
Совершенно верно.
Мне кажется, что как бы водораздел должен проходить по линии политика и этнография, и история. Потому что...
Это очень трудно провести такую жесткую границу, понимаешь?
Но с другой стороны...
Пойдет человек, извини, скинхед, нарисует свастику на заборе и скажет, вы знаете, говорит, я вот прочитал вчера археологическую книгу, мне очень это понравилось.
Где
здесь найти,
как бы,
где грань?
Это политика уже, и политика, как бы, она понятна. А с другой стороны, мы берем Тибет, мы берем Индию, берем Китай, и что? Если у нас запрещается свастика, то тогда надо прерывать дипломатические отношения с этими странами. Но это же, по меньшей мере, несерьезно. То есть, вот как бы, водораздел должен существовать в политических целях. Если свастика используется, я вообще считаю, что надо подумать об уголовной ответственности. Потому что очень все легко и просто сходит с рук. Вот. А что касается этнографии, археологии и культуры, ну, а как? Вот мы будем снимать кино про войну. Вот Штирлиц едет на принц Альбрехт-штрассе. Что там должно быть изображено на нацистских флагах? Пустое круглое белое пятно? Или хризантемы, или я не знаю что.
Да. Ну, если мы показываем машину, на которой Николай II с Александрой Федоровной ездили, да, там на передке тоже у них свастика, да?
Совершенно верно.
Но да. Ради исторической правды надо, конечно,
снимается фильм «Освобождение», и что там, на немецких самолетах тоже не должно быть свастики.
А вот интересно, снимается фильм «Обитаемый остров», он пока еще не вышел, да, на экраны?
Вот должен выйти.
Но уже по рекламным каким-то роликом, да, видно, что люди избрали в качестве вот ведущего символа этой тоталитарной державы, которая там изображается. Я давно читал роман, правда, но читал его. Крест. Причем этот крест, он отсвечивает таким образом, да, что в нем вырисовывается свастика. То есть получается, что мы настолько вот, безмерно талантливый Федор Бондарчук, он считает, что и в будущем, мол, свастика будет оставаться вот таким как бы негативным символом. Да, то есть...
Ну, она все-таки свастика, но в Германии она запрещена. Ну, в том виде, в каком ее использовали нацисты, да?
Ну, неудивительно.
Неудивительно. А вообще в Европе есть, вы говорите, вот в Финляндии в то же время она существует в том или ином.
Вы знаете, в Европе, то есть особенно той Европе, которая имеет отношение к античному наследию, конечно, свастику запретить очень трудно. В первую очередь, я еще говорю об Италии и Греции. То есть эти страны, они просто напичканы таким количеством.
Хотя режим Муссолини не использовал.
Нет, как ни странно.
У них были фасцины.
Да.
У них были вот эти фасцины, да, совершенно верно.
Откуда произошло фашизм, да?
Да.
Ну, и поэтому для них это является элементом культурного наследия. Вот свастика в составе меандров, да, там она на картинах Рафаэля, там на росписях там встречается и так далее. И, конечно, запретить это совершенно невозможно, да и не нужно, мне кажется, да. Просто вот надо разграничить, вы совершенно верно говорите, эти две сферы, культурную и политическую.
Да. Потому что ведь если брать политическую сторону, то все неонацистские организации, они используют стилизованные изображения свастики, при всем при том. Вот. И что с этим делать? Это же не свастика.
Ну, здесь вот можно я еще приведу два вопроса. Здесь один спрашивает наш слушатель или зритель, а другой, как бы не зная об этом, ему отвечает. Здесь вот пишет нам Макс: в Индии видел свастику и по часовой, и против часовой, но ни разу не видел четырехконечную свастику под углом. Это то, что вы говорили. Угу. Ну, а здесь в какой-то степени ему отвечает Сергей Васильевич, там читали спрашивали ли вы, славяно-арийские веды, там приведены 136 видов свастики. Поэтому, естественно, все виды невозможно увидеть, наверное, да, даже в Индии. А вот здесь Сергей Васильевич нам пишет о 136 видах. Вы согласитесь с ним?
Я думаю, их больше, но больше, если брать славяно-арийские веды, то все-таки это сочинение такое, заслуживающее не очень большого доверия. Это новодел, это скажем так.
Известно, да.
Да. Вот. А так-то их сотни видов свастики существует.
В цифре можно было, может быть, там и не было бы ошибки, и нет ошибки.
Думаю, никто не назовет количество этих видов.
Да.
Ну, вот, не по символам, а по делам их узнаете их. Вот это правильно.
Да.
Так, что нам еще? Да, вот еще интересно, это удивительная вещь, нам здесь напомнили, да, можно, Дим, какие-то вопросы перед эфиром, которые были. Совершенно удивительная вещь, да, по поводу вот свастики как нацистского, как использовали это в пропаганде, в том числе советской. Значит, была такая книга, я ее очень хорошо помню, 23, сейчас можно еще здесь, 23 ступени вниз. Это такой Касвинов или Касвинов, не, как ударение поставить.
Да.
Вот, о последних днях царской семьи. И поскольку известно, да, что Александра Федоровна вот рисовала эту свастику, причем это когда, значит, какой год это, 18-й год, да?
Да.
Так Касвинов ее из-за этого в этой книжке называет «фашистующая Брунгильда».
Да, есть такой момент.
Понимаете, да? То есть она фашистовала в 18-м году заранее, когда еще фашизма не было, да? Это вот просто к вопросу. И, кстати говоря, может быть, еще вот такой, ну, не только в связи с этим, вопрос вам, Роман. Это взаимоотношение между символами, я имею в виду звездой, свастикой и церковью. Как я понимаю, советская власть не очень хорошо вообще относилась к церкви, да? В том числе и давила их по поводу использования свастики.
Да, вы знаете, мне известны случаи, когда в годы Великой Отечественной войны, ведь свастика до революции очень активно в церкви использовалась, именно в качестве меандра. Вот. Она была на епитрахилях, да, на каких-то орнаментах, на епископских сакосах.
Даже на иконах.
На иконах, да, в огромном количестве. Вот. И некоторые, значит, это был московский храм, и там, значит, священника пришлось зашивать свастику, которая была изображена на епитрахиле. Это ритуальная часть одежды, которая используется во время исповеди. Да? Вот. Был и такой случай.
И запрещали православные церкви.
Ну, как бы чего не вышло. Дело в том, что уже
к 40-е годы... У меня нет ответа на вопрос, правильно это или нет. Может быть, во время войны, может, это действительно было правильно? Потому что все-таки свастика действительно ассоциировалась, понятно, да, с нацизмом.
Ну, безусловно, здесь мы ничего не можем поделать, особенно для тех людей.
Нет, поделать-то тем более, что мы, естественно, ничего не можем, это ясное дело.
Так и вообще, те люди, даже которые пережили Отечественную войну, до сих пор для них свастика является очень малоприемлемым. Если только эти люди не воссоединились как бы с той культурой, которая была в досоветский период, и уже через это этот символ осмысляют. А если они остались как бы своим менталитетом, да, в чисто советский период, то это практически невозможно принять свастику.
Надо сказать, что во время Второй мировой войны различные символы креста использовались различными народами. Если взять ту же Франц Либер, то «Le Croix de Lorraine», Лотаринский крест – это был символ свободной Франции. И летчики той же Нормандии Неман рисовали его на хвостах своих самолетов.
Вы знаете, вот здесь есть еще психологический аспект вот у неприятия свастики. Вот я об этом писал в книге, вот хотелось бы пару слов просто сказать, если есть время. Дело в том, что вот в чем парадокс? Почему звезда, да, несмотря на то, что она была обогрена миллионами жизней, литров, да, литров крови, да, и жизни вот, в коммунистический период, да, и у нас, и в Китае, где угодно, там, в Камбодже, там, вот, она не вызывает отторжения и никогда не вызывала, даже в худшие годы советской власти, когда люди там отправлялись эшелонами просто, да.
Ну, на самом деле, как мне кажется,
это проблема не символов. Проблема того,
что был Нюрнбергский процесс, где было сказано, что хорошо, а что плохо. плохо. Вот. А аналогичного процесса по поводу злодеяний...
Сторонников Красной Звезды?
Да, процесса не было. Соответственно, как бы оценки дано тоже не было никакой.
Это то, что вы говорите, имеет место. Но есть еще психологическая подоплека. Дело в том, что звезда, она в ней как бы... Нету, вот как я уже сказал, нет вращения. Да? Все ее лучи, они исходят из одного центра, но нигде не как бы встречаются с друг другом. Они идут в бесконечность. Да? Грубо говоря, это символ индивидуализма. Индивидуализм остается преобладающей идеологией, которой руководствуются люди западного мира. В свастике нет индивидуализма, там есть принцип коллективизма. То есть вот эти вот крюки, да, вот эти ветки, они переходят, дублируют один в другой, показывают вращение. Они показывают, что индивидуализм – это иллюзорная идеология. Мы все зависим друг от друга. В обществе не может человек сам по себе существовать. Но принять эту правду очень сложно для человека.
А звезда?
А звезда, она поддерживает эту иллюзию в людях. Вот есть такой момент.
Но, с другой стороны, не надо забывать, что звезда – это один из любимых символов сатанистов.
Ну, перевернутая.
Перевернутая. Ну, перевернутая, не
давайте перевернутая. Давайте здесь нас просят отдельную передачу посвятить звезде. Так что давай мы действительно пообещаем. Не обещаем, что в следующий раз, но сделаем. И, кстати, вас еще спрашивают, масоны употребляют ли свастику?
В настоящий момент мне это неизвестно. Вот. А так масоны употребляли абсолютно все символы, включая восьмиконечный православный крест, который существует в природе. Потому что они занимаются тоже максимальным удревнением своего учения. Вот. И существует огромное количество масонских лож, и ими освоен весь конгломерат символов. Я могу ответственно это говорить.
Но поскольку этот вопрос задает ученик 8 класса, если я правильно понимаю, Ян Чернявский, я не могу ему не ответить, хотя мы, по-моему, уже раз 5 за сегодняшнюю программу сказали. Ну, все-таки школьнику надо разъяснить до конца. Он спрашивает, какая разница между Хакенкройц и свастикой? Дорогой Ян, никакой. Хакенкройц – это по-немецки, а свастика – это, ну, не русское слово, но вошедшее в русский язык обозначение того же самого.
Да, на санскрите.
На санскрите. Ну, вот такая разница. Хакенкройц – это по-немецки. Свастика – по-русски. Круа-гаме – по-французски. И так далее.
Файлфуд – по-немецки. То есть по-английски.
Да. Так что, если вас заинтересовала эта тема, продолжайте ее изучать по уже другим источникам. Мы благодарим Романа Богдасарова.
Спасибо.
В конце, как обычно, небольшая зарисовка от Тихона Дзетко о генерале Павлове. А мы с вами встречаемся через неделю.
Всего доброго.
Да, всего доброго.
Великую войну генерал-лейтенант Григорьевич Павлов почти не воевал. Он не стал героем, не стал маршалом, и прах его не захоронен у Кремлевской стены. Ровно через месяц после начала войны генерал Павлов, а вместе с ним и его ближайшее окружение, например, Коробков или Григорьев, был расстрелян. Ему было предъявлено обвинение в том, что он проявил трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустил развал управления войсками, сдачу оружия противнику и так далее. Белостокско-Минское сражение. Именно оно определило дальнейшую судьбу Павлова. Причем от самого генерала ставка требовала наступления, а у Павлова не было сил даже на оборону. Не имевшие оборудованных оборонительных позиций советские войска оказались в котле и были разгромлены. За 17 дней из 625 тысяч человек фронт потерял около 420 тысяч. Виновные, как обычно, были найдены быстро и, как опять же обычно, наказаны молниеносно. Павлов был расстрелян, так же, как и остальные, арестованные с ним. От него добивались признательных показаний в том, что он намеренно открыл фронт противнику и был заговорщиком. И даже якобы, когда проект приговора был представлен Сталину, и Павлов в нем обвинялся в антисоветском военном заговоре, Сталин потребовал выбросить всякую чепуху вроде заговорщической деятельности. Остальной текст его вполне устроил. Расстрелян Павлов был 22 июля 41-го, а через несколько дней после этого появился приказ Сталина о том, что все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, невзирая на лица.
Клеймо труса и предателя генерал Дмитрий Павлов посмертно нес до 56-го. Тогда, после 20-го съезда, он был реабилитирован. Занятно, но по некоторым данным, в 40-м, выступая на совещании, Павлов заявил: «У нас врагов народа оказалось столько, что я сомневаюсь, что все они были врагами». Убедиться в этом он смог лично.
Программа «Цена победы».